Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей программы Юрий Сергеевич Пыльцин, кандидат исторических наук, методист по экскурсионной и лекционной работе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Здравствуйте, Юрий Сергеевич!
Здравствуйте, Ольга!
Сегодня, 8 мая, накануне Дня Победы, хотелось бы вспомнить побольше о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Причины, ход войны, как это все происходило, потому что сейчас многие забывают о том, как это было. Ну, а дети и подростки вовсе не знают. В чем причины Второй мировой войны?
О причинах Второй мировой войны, наверное, стоит говорить, начиная с лета 1919 года, когда был подписан Версальский мир. После подписания Версальского мира французский фельдмаршал Фош, он грустно сказал, это не мир, это перемирие лет на 20. Угу. Вот вплоть до 20 лет и 2 месяца, собственно, вот это действительно это перемирие было. Версальский мир положил конец Первой мировой войне. Ее причины тоже очень сложны, от конфликтов старых империй, колониальных, войн, борьбы за рынков сбыта до национализма, новых государств и, конечно, роль личности в истории. Но проблема в том, что Версальский мир, он этих конфликтов не исключил, а скорее в чем-то заморозил, а в чем-то еще более затруднил. Если до Первой мировой войны Европа была более или менее таким однородным организмом, в который жили старые империи, был концерт великих держав, то после Первой мировой войны это была гремучая смесь из диктатур, правых, левых, из не сложившихся еще границ. Вот в итоге, конечно, самыми главными вопросами это был вопрос немецкий, это был вопрос советский или русский в целом. То есть после Версальского мира у нас оказалось, что вообще-то огромное количество стран, они оказываются, ну, в общем, не вхожи в систему международных отношений. В частности, Советский Союз, его не было в Лиге наций, он не участвовал, не присутствовал при подписании Версальского мира. Но это огромная величина, и ее надо как-то в мировую архитектуру встраивать. Это один момент. Второй момент – это, конечно, Германия. В Версале руководствовались принципом «немцы платят за все». И на немцев действительно огромные репарации наложили. И по последний транш Германия перевела Франции в 2010 году. Угу. То есть это вот говорит при том, что дважды снижали уровень этих самых репараций, там, и после 1933 года проценты не начислялись и так далее, но все равно огромные деньги. Германия, по большому счету, раздавлена. Армии нет, запретили, флот держать запретили. Огромное количество безработных молодых мужчин, которые прошли Первую мировую войну со школьной скамьи, они видели школу, они видели войну. И они привыкли решать вопросы силой. И эти люди, они оказались после войны Германии никому не нужны. То есть общая тенденция немцев в 20-е и в 30-е годы – все что угодно, кроме Версальского мира. Угу. Кто-то, какие-то немцы предлагали мировую революцию вместо Версальского мира, но какие-то предлагали повторить. Соответственно, еще раз вот эта вот история. Немцы практически все были уверены, что они были близки к победе в Первой мировой войне, но предатели в тылу устроили революцию. Mm-hmm. И вот если мы зачистим страну от предателей и попробуем еще раз, то будет лучше. То есть в некотором роде, ну, нельзя сказать, чтобы Гитлер был неизбежен. Попытки реванша Германии были неизбежны. Mm-hmm. Насколько это будет жестко и радикально, это уже, конечно, вопрос дискуссионный. Но практически все партии Веймарской Германии, они у нас так или иначе были за ревизию Версальского мира, но лучше всего этим воспользовалась НСДАП. немецкая национал-социалистическая рабочая партия. И вот уже к 30-м годам у нас в мире было три таких условно таких группировки. То есть, во-первых, это Англия и Франция, те, кто получили больше всего плюсов от Первой мировой войны. Да, они были не всем довольны, но они считали, что ладно, система работает, пусть и работает. А были то, кого мы называем страны-агрессоры, это, конечно, Германия, но это была еще и Италия, и Япония. Формально победители в Первой мировой, но они получили столь мало, и если говорить про Италию, понесли столь большие затраты, что у них народы тоже сказали, не, мы так не играем, надо еще побольше кусок захватить. Вот. Они, собственно, эти страны-агрессоры, они были за новую войну, за новый передел мира, справедливый, более справедливый, как им казалось. Был еще Советский Союз, ну и его союзники, Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика, три страны, избравшие путь социализма в то время. Советский Союз, он никуда не отбрасывал идею мировой революции. Ну, просто если в 20-е годы это было более ярко, в 30-е это уже было как-то маскировалось, но цель была тоже одна – построение Всемирной Советской Республики. И вот, собственно, каждый из этих блоков, он стремился к тому, чтобы два его соперника друг друга ослабили в противостоянии, а потом уже придет он свежий, сильный, бодрый и продиктует свою волю. И долгое время политика умиротворения Германии, то есть постепенная действительно отмена каких-то ограничений Версальского договора. Сначала Гитлер вводит всеобщую воинскую повинность, потом вводит войска в демилитаризованную Рейнскую зону, потом, собственно, настаивает, чтобы Рурская область была передана в Германии, потом заключает с англичанами, простите, договор о том, чтобы можно было строить флот и так далее, и так далее. За счет чего это было? Такая политика. А за счет того, что Гитлер говорил, что я это все делаю для борьбы с угрозой с Востока, для борьбы с большевизмом. И Англия, и Франция, в принципе, были не против. А давайте, соответственно, пусть Германия будет таким тараном против этой советской угрозы. Они тоже друг друга измочали. А мы потом им ослабленным продиктуем свою волю. Но, собственно, не получилось. В 1939 году оказалось, что Советский Союз и Германия неожиданно во многом для себя могут договориться.
Угу.
Вот. С другой стороны, и по некоторым данным, и Советский Союз надеялся, что Германия повторится опыт Первой мировой. Германия и Франция увязаны в позиционной войне, вот, и у Советского Союза будет время там укрепить обороноспособность, а в 1939 году была очень большая вероятность, что начнется война не на западных границах, а на востоке с Японией.
Угу.
И на Западе, опять же, Советский Союз надеялся, что там будет как бы вот не долгое время великие державы Запада будут заняты войной между собой, а Советский Союз сможет укрепиться, там подготовить, опять же, довести до ума индустриализацию, перевооружение армии и так далее, и так далее. Но, опять же, новая война, новые стратегические приемы, и Гитлер практически всю Европу захватывает, ставит страны под тот или иной свой контроль, и, в общем, к 1941 году у нас есть Великобритания, независимая от Германии держава, и Советский Союз с другой стороны. И, в общем, Германии нужно выбирать. Бросить все силы на Великобританию, морской лев. Но Гитлер Сталину не доверяет. Ну, как и Сталин.
Угу.
Оставлять границу на востоке, оголенную практически, Гитлер боится. С другой стороны, если выбрать вариант Барбаросса и нанести удар по Советскому Союзу, то это война на два фронта. А Германия всегда боится воевать на два фронта. Ну, потому что просто затяжная война на два фронта, она практически гарантированно приведет к поражению. То есть определенный был авантюризм, что Советский Союз, как говорил фюрер, это колосс на глиняных ногах. А вот за 7 недель его можно будет разбить.
Угу.
Собственно, хотя понятно, что есть очень много версий, почему именно вот в 1941 году Гитлер решил напасть на Советский Союз. Ну, вот одна из них такая, что он, видимо, решил, что как бы, несмотря на большую армию, Советский Союз не прочен. Вот, и армия не очень могущественна.
То есть Вторая мировая война, она началась в 1939 году, правильно?
Да, 1 сентября с нападения на Польшу.
Вот. Как разворачиваются события дальше?
Первые месяцы 1941 года были довольно сложны для Красной Армии. Казалось бы, прогнозы Гитлера сбываются, то есть немецкая армия движется очень стремительно вперед. Уже к осени немцы стоят под Ленинградом, более того, они даже вошли в сам город, немецкие части, кажется, это был Ганноверский пехотный полк, они доходят до последней остановки ленинградского трамвая. То есть немцы в городе в прямом смысле. Правда, гитлеровское командование вообще не любило бои за города. Она предпочитала в полевых условиях, значит, с помощью танковых клиньев окружить вражеские группировки и уничтожить их. А вот, поэтому немецкое командование, оно решает, что бои накануне зимы в миллионном городе – это очень опасно, поэтому войска немножко отводят, и Ленинград пытается, вы знаете, удушить в блокаде. К осени взят Киев. В киевском котле немцы захватили, по разным подсчетам, в среднем 100 тысяч пленными только. Когда Гитлер узнал об этом, он сказал, что война закончена, потому что столько такие потери ни одна страна пережить не может, и людских ресурсов, вот, ну, по здравому его расчету, уже у Советского Союза просто нет, если они теряют пленными 100 тысяч человек. В центре враг идет к Москве. Ну, опять же, не стоит впадать в другую крайность и думать, что немецкие танковые клинья вошли в Советский Союз как нож в масло. То есть были, во-первых, прекрасно проявили себя пограничники. Знаменитая Брестская крепость – это одна из вот, эпизодов, потому что, например, на румынской границе некоторые погранзаставы перешли даже в контрнаступление. Другое дело, что их было мало, они были не поддержаны полевыми частями по разным причинам. Или, например, те же бои за Смоленск, они были месяц. То есть вот месяц был для того, чтобы подготовить, например, ту же Москву к обороне. Если бы Смоленск не держался столь долго, то, может быть, немцы дошли до Москвы, когда еще нет вот этой распутицы, когда еще нет холодов. И вот в конце 41 года под Москвой вермахту было нанесено первое крупное поражение. На некоторых участках он был отброшен от Москвы до 100 километров. Еще в начале 42 года продолжалось это контрнаступление под Москвой. Все понимают, что война затягивается. А Красная армия, советская ставка, она находится в некоем головокружении от успехов. Она думает, что Гитлер и в 42 году пойдет на Москву. И, может быть, повторится 812 год, то есть в 42 году мы окончательно разобьем группу армий «Центр» и уже вытесним неприятеля за пределы границ, государственных границ Советского Союза. Но немецкая ставка решает, что для затяжной войны нужно, прежде всего, топливо и еда, и она бьет по Северному Кавказу, там хорошие, особенно на Кубани, там, да, на Дону, в Ставрополье, там изобильные хлебом территории, и, конечно, там нефть, Баку и Грозный. В Западной Сибири вот те запасы, которые нас кормят до сих пор, вот, они еще были не совсем разведаны, да, то есть Баку и Грозный – это вот самые главные нефтеносные районы страны в то время были. Но там в данном случае немцы втягиваются в городские бои в Сталинграде. И постепенно, то есть они думали, что они Сталинград возьмут очень легко, а вообще, опять же, кампания 42 года началась тоже для Советского Союза не очень радужно. Районы, которые были тыловыми и, казалось, будут всегда, они становились прифронтовыми, фронтовыми, а потом оккупированными. Пал Ростов, пал Екатеринодар, тогда Краснодар, пал Ставрополь, тогда Ворошиловск. И вот немцы рвутся к Кавказскому хребту, и немцы, у немцев тоже свое головокружение от успехов. Они думают, что Сталинград они возьмут просто на плечах отступающей Красной армии. То есть изначально Сталинград как бы не был главной целью кампании 42 года. Но так получилось, что потом, после многомесячных городских боев, к Сталинграду были прикованы, собственно, глаза всего мира. Политики, военные, журналисты. От этого зависело очень много. Сложится ли по-настоящему антигитлеровская коалиция Великобритания, США, Советский Союз? А вступит ли в войну Турция? В целом, даже если немцы не возьмут Баку и Грозный, но возьмут Сталинград, они перережут Волгу, одну из главных транспортных артерий. То есть, конечно, от этого зависело очень много, но в конечном итоге вы знаете, что под Сталинградом было крайне успешное контрнаступление проведено. Во многом, наверное, сгубило их педантичность. Раз им сказали брать город Сталинград, то они направляли подкрепление именно в город, в городскую черту. Но, соответственно, советская ставка, она на флангах ударила. И немцы захватили большую часть Сталинграда, да, но они оказались в конечном итоге окружены. И армия Паулюса, несмотря на все попытки, значит, прорвать это кольцо блокады со стороны немцев, армия Паулюса, она, ну, она не сдалась как таковая, потому что сдался только фельдмаршал Паулюс. А перед этим он объявил в приказе по армии, что, так сказать, из-за разрыва в связях между частями, то как бы каждый командир берет командование на себя. То есть, ну, по сути дела, он ее так распустил. Вот, и сдался уже сам как частное лицо. А это только начало коренного перелома. Да, вермахт понес огромные потери, но он еще был силен. В Германии начинается тотальная война. А вот те мероприятия, которые Советский Союз, может быть, уже с 1941 года начал проводить в Германии, вот, начались после Сталинграда. И завершение коренного перелома – это битва на Курской дуге, за Курский выступ. После этого Германия во многом надеялась только на чудо. Но после операции «Багратион», когда практически так же быстро, как немцы заняли западную часть, западный предел Советского Союза, их довольно быстро изгнали. К 1944 году, ну, почти вся территория Советского Союза была освобождена. Как ни странно, всю территорию Советского Союза до мая 1945 года освободить так и не могли. В Курляндии, это Латвийская Советская Социалистическая Республика, сейчас Латвия, в Курляндии до мая оставались окруженная немецкой группировкой, так называемый Курляндский котел. Вот они-то, по сути дела, на территории Советского Союза, оккупируя территорию Советского Союза, вот, находились до мая 1945 года. Но в 1944 году на юге достигли больших успехов. Румыны после появления Красной Армии на своих границах поняли, что воевать за немцев им совсем не нравится. Король Михай I арестовал маршала Антонеску и сказал, что я теперь правлю. И, соответственно, у нас Румынию перевел на сторону антигитлеровской коалиции. За это Михаю I был вручен орден Победа, высший полководческий орден. И он до недавнего времени, кажется, он скончался у нас, дай бог памяти, в 2016 году. В общем, он долгое время был единственный ныне живущий кавалер этого полководческого ордена.
Интересно.
Нечто подобное в Венгрии пытался сделать регент адмирал Хорти, но немцы его арестовали. Вот, Венгрия была самым последним союзником Германии. То практически там она в апреле 1945 года только объявила войну, вот новое венгерское правительство. То есть, опять же, в зависимости от фронта были очень, так сказать, разные успехи. То есть на юге Румыния, Болгария, Югославия, там было, в принципе, все довольно легко, если можно так говорить про масштабные военные операции. В Венгрии, опять же, немцы даже пытались перейти в контрнаступление у озера Балатон, где были тяжелые бои за Будапешт. В Польше и особенно в Восточной Пруссии немцы очень активно сопротивлялись. Но в конечном итоге практически с трех сторон, то есть Советский Союз, потом в 1943 году как раз, ну, примерно в одно и то же время с Курской битвой высаживаются англо-американцы в Италии сначала, то есть в 1943 году в Италии высаживаются, а уже в 1944 году то, что мы называем вторым фронтом, высадка в Нормандии. Вот с трех сторон, соответственно, Германию в конечном итоге дожали. Но 9 мая 1945 года у нас заканчивается Великая Отечественная война. Вторая мировая война у нас заканчивается 2 сентября 1945 года с капитуляцией Японии. В Азии там вообще была своя интересная атмосфера. В Китае, например, в китайских учебниках пишется, что Вторая мировая война началась в 1937 году с инцидента на мосту Марко Поло, вот, когда японцы начали войну с Китаем. Вот у них своя, у них очень вообще сложная история была. Китай с начала 20 века лихорадит. У них была революция раньше, чем у нас. У них была гражданская война лет на 10. Потом у них была война с японцами параллельно с гражданской войной. Потом японцев ушли, у них до 49 года была еще гражданская война. Которая, ну, условно говоря, конечно, закончилась. Но вот есть Тайвань, есть Китай. Ну, Российская Федерация, и мы вслед за Российской Федерацией, да, считаем Тайвань неотъемлемой частью Китая. Вот. Но, тем не менее, японцев, соответственно, вот в сентябре 1945 года они тоже капитулировали.
Почему война называется отечественной? Что значит слово «отечество» в данном случае?
Да, в отличие, например, от Первой Отечественной войны, соответственно, 1812 года, само это название появилось уже через несколько лет после окончания наполеоновского вторжения. А вот что касательно, например, Второй Отечественной войны, Первой мировой, и вот Великой Отечественной войны, эти названия появились практически сразу. Что это значит? Есть разные трактовки, но, во-первых, это защита Отечества не просто профессиональной армии, а защита Отечества, по сути дела, всеми. Это сигнал, что угроза настолько велика, что все слои и классы населения должны откликнуться, должны так или иначе приближать победу. То есть в 19 веке Александр I призвал на защиту Отечества все сословия, не обязательно только военных, там, солдат и офицеров. В 14 году появляется лозунг «Все для войны, все для победы». И в 41 году, естественно, соответственно, вот этот лозунг остался, но только «Все для фронта, все для победы». И действительно, вот в условиях современной войны воюют не просто армии, воюют народы, воюют экономики. И в данном случае вот эта вот отечественная война, она как раз говорит о очень сильном напряжении, о такой опасности не просто потерять территорию, а во многом потерять себя как государство, как народ, как нацию, это указывает как раз именно на не то, что необычную войну, да, не рядовую войну. Это действительно событие вот, огромной важности, сложности.
Кто помогал Германии еще раз? Давайте перечислим.
Смотрите, были официальные союзники у Третьего рейха. Это, соответственно, Италия, это Япония. Ну, опять же, надо понимать, что в течение войны это все менялось. Так, например, японцы с немцами, они были формально как бы... У них были свои отдельные договоренности. То есть, например, японцы в 1939 году, когда были бои на Халкинголе, они немцев все как бы теребили, мол, давайте объявляйте войну Советскому Союзу, и мы объявим. Немцы сказали, нет, слушайте, нам у нас сейчас Польша, у нас Франция, Англия, нам не до вас. И в 1941 году, когда немцы начали японцев теребить, говорить, давайте объявляйте войну Советскому Союзу, японцы сказали, слушайте, у нас Англия, Америка, там, Китай нам не до вас. Поэтому, строго говоря, Советский Союз он не воевал на два фронта. Вот, потому что японцы с немцами не договорились ни в 1939-м, ни в 1941-м. Более того, у нас был с Японией пакт о ненападении. Ну, в 1945 году мы его со стороны Советского Союза разорвали, и там через месяц, соответственно, Советский Союз вторгся там. Маньчжоу, в общем, не суть важна. Суть в том, что разные были договоренности, разная степень вовлеченности в союз. Да? То есть, опять же, потом у Германии еще были союзники. После начала войны некоторые страны решили сделать ставку на сильного, как им казалось. Это Венгрия, это Румыния, это Болгария. Опять же, например, болгары не объявляли войну Советскому Союзу. Несмотря на то, что были союзниками Германии. После Зимней войны Финляндия, соответственно, перешла на сторону немцев. Ну, опять же, у японцев были свои там, Маньчжоуго, да, Маньчжурская империя, их союзники, японцы создавали свои марионеточные правительства, ну, как и немцы. Но их мы, так сказать, за полноценных союзников не считаем. То есть немцы, они захватили практически всю Европу, у них они создали свою оккупационную администрацию в Голландии, в Бельгии, в Дании, ну, с Данией там было вообще интересно. Формально немцы не воевали с Данией, они просто предъявили ультиматум, по которому Дания, по сути дела, становилась вассалом Германии, и Дания согласилась. Вот в Норвегии была своя оккупационная администрация, в Сербии, в Хорватии было так называемое французское государство во главе с маршалом Петеном, с которым боролась свободная Франция во главе с генералом де Голлем, и они друг друга обвиняли в том, что и те марионетки. Петену говорили, ты марионетка немцев. Сторонники Петена говорили сторонникам де Голля, что вы марионетки англичан и американцев и так далее. То есть, если мы говорим про страны, то их было, ну, вот определенное количество. Если мы говорим про каких-то коллаборационистов, то их было много. То есть, и были, опять же, и антигитлеровские силы, и пронацистские. То есть, в той же Франции был французский легион борьбы с большевизмом, который участвовал в борьбе за Гитлера на Восточном фронте. Вот, кстати, под Бородино воевал в 41-м году французы опять, да, вот там mm-hmm. очутились. А с другой стороны был вот там легион Нормандия-Неман. А точно так же у сербов были там титовцы, были четники, а были вот сербский добровольческий корпус, который помогал скорее немцам. То есть это была очень такая тяжелая и непростая, значит, ситуация. Но вот в целом с союзниками обстояло дело именно так. Понятно, что когда на фронтах ситуация складывалась не в их пользу, все могло измениться. Как с той же Румынией, как с той же Болгарией, да, даже как с той же Италией, которая тоже разделилась на юге, которые контролируют англо-американцы, там правительство короля Виктора Эммануила, которое заключило с союзниками мир и арестовало Муссолини, но немцы выкрали Муссолини, перевезли на север Италии, объявили там итальянскую социальную республику. И на севере итальянцы, соответственно, значит, были за немцев формально. То есть там все это было очень сложно. Вообще кто-то говорит, что наряду вот с такими войнами межгосударственными в эпоху Второй мировой войны почти в каждой стране были свои гражданские войны. И еще, ну, это такая точка зрения очень пока весьма и весьма оригинальная и маргинальная, ну, в том смысле, что ее меньшинство придерживается без каких-то негативных коннотаций, я слово «маргинальное» употребляю. А еще есть точка зрения, которая все больше и больше последователей значит, завоевывает, что вообще можно говорить об одной огромной 30-летней войне, да, там, с 14 mm-hmm. по 45 год. Например, тот же Черчилль, он писал тоже вот об этом, о большой 30-летней войне, о новой 30-летней войне.
Скажите, в историческом парке «Россия. Моя история» ко Дню Победы будут какие-то мероприятия?
Будут. Ну, у нас, конечно, будут экскурсии. У нас экскурсия из постоянных – это, конечно, Сталинградская битва. Вот, ну, экскурсия о Сталинграде, она как бы сама выставка, она временная, да, но она, соответственно, вот в том смысле, что не тематическая. Всегда можно прийти, угу. да. И выставка о Николае Кузнецове «Человек-легенда». Тоже, соответственно, наш практически земляк, он родился на территории нынешней области. Вот эта выставка постоянная. Ну и мы проводим, например, там конкурс «Мои земляки», уральцы, да, там в Великой Отечественной войне, где школьники рассказывают о своих предках. То есть такие мероприятия. Проводим лекции по этому поводу. То есть у нас очень такие масштабные мероприятия. Словом, следите за нашими социальными сетями, там все это анонсируется.
Дорогие слушатели, сегодня, накануне Дня Победы, мы вспоминали причины и ход Великой Отечественной войны. Рассказывал нам об этом Юрий Сергеевич Пыльцин, кандидат исторических наук, методист по экскурсионной и лекционной работе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Спасибо, Юрий Сергеевич.
Большое вам спасибо, что пригласили. До свидания.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. До свидания.